Мы сегодня с вами продолжим изучать послание к евреям. Кто помнит, на какой главе мы остановились? На какой? Какую закончили главу? Пятую главу. Молодцы. Пятую главу закончили. И на чем мы закончили пятую главу? О младенцах много говорили, да? Почему люди, верующие христиане, долго остаются младенцами? Молоко пьют. А когда их кормят твердой пищей, что они делают? А? Почему не способны? Словом мы говорим, ленится. Да, ленится. Вот, сегодня мы продолжим послание к евреям. И шестую главу. Шестую главу пока открываете. Да, вера в Иисуса Христа, друзья. Это процесс, который начинается с рождения свыше и продолжается в течение всей жизни. Да, это процесс. Да, в момент рождения свыше человек уверует, да, в Иисуса Христа, да, это событие. Да, и вот с этого события, как апостол Павел Галатам говорит, начали вы верой, да, и живите верой. Да, то есть это процесс длиною в жизнь, который начинается с рождения свыше. И динамика этого процесса от чего зависит? Динамика жизни по вере от чего зависит? Вы знаете все это. Римлянам 10:17, что написано? Вера от чего? А слышание от чего? От Слова Божьего. Библию открой. Да, то есть динамика процесса жизни по вере, да, зависит от отношения человека к Слову Божьему. Да, и растут, только те растут, да, кто не ленится изучать и жить по Слову Божьему. Да, они растут, и они быстро становятся мужами совершенными и служат для созидания церкви. Да, а те люди, те верующие христиане, которые ленятся, да, ленятся изучать, да, Слово Божие, ленятся применять усилия к этому, дисциплинировать себя для того, чтобы изучать Слово Божие, они остаются младенцами. Да, и мы на прошлой проповеди говорили, какие проблемы, да, для церкви создают младенцы. Вот. Но тем не менее, и у тех есть новая измененная жизнь. Да, и вот эта измененная жизнь, она указывает на наше спасение, что мы спасены. И сегодня, поняв смысл отрывка, который мы рассматривать будем, это Евреям 6 глава с 4 по 9 стих, каждый из нас сможет оценить свое спасение. Спасен ли я? Мы попробуем оценить сегодня свое спасение. Спасен ли я? И давайте мы прочитаем этот отрывок. Послание к Евреям, 6 глава, с 4 по 9 стихи. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого сожжение. Вот небольшой отрывок, который попробуем мы сегодня исследовать. Да, и центр этого отрывка какое слово, какое понятие? В центре этого отрывка. О чем этот отрывок? О покаянии. Да, этот отрывок о покаянии. Я знал одного человека, ну, лет, наверное, 8 назад, может быть, в лагере с ним познакомился. Он в одном лагере был, в другом, в третьем лагере был. Вот, он очень хорошо знал Новый Завет. Он изучал греческий язык койне, не современный греческий, а греческий, на котором написано Новый Завет. Вот, он мог, в одном из лагерей он мне хвалился, что мог читать, уже прочитал, говорит, я Евангелие от Марка на греческом языке, вот, первоисточники. И при этом он в каждом лагере, когда призыв был к покаянию, он выходил и в очередной раз каялся. Нет у вас таких знакомых, которые не один раз в своей жизни произносили, как мы порой называем, молитву покаяния? Да? Вот каждый год он каялся. Вот, и нам нужно разобраться вообще, что такое покаяние. И тема проповеди сегодняшней – спасение и его плоды. Спасение и его плоды. И сначала нам надо понять, что такое покаяние. Что же такое покаяние? Да, и значение слова покаяние. Значение слова покаяние. По-гречески звучит как метаноя. Метаноя. Метаноя греческое. Вот. И с греческого языка переводится изменение образа мышления. Изменение образа мышления. Да, и вызванное с этим изменение образа жизни. Да, это значение слова, самого слова покаяния. Да, мы с вами это слово увидели в послании к евреям. У евреев похожее значение, но немножко другое, которое дополняет вот значение слова метаноя в греческом языке. По-еврейски шув, коротко очень. Это обращение. Да, обращение. Вот обратиться от какого-то предмета к другому предмету, да, повернуться, развернуться на 180 градусов, обращение или возвращение. Да, и по сути, это слово покаяние относится к внутреннему существу человека. Оно относится к внутреннему существу человека и обозначает его полное от всего сердца обращение к Яхве, да, к своему Богу Яхве, да, для евреев. Внутреннее существо человека. А это выражается, когда человек обращается, да, изменяет образ мышления, принимает решение изменить образ мышления и обратиться, полностью обратиться к Богу. Это выражается в повиновении Божьей воли, да, безусловное повиновение Божьей воли, да, в полном, в абсолютном доверии Господу, то, о чем вот Саша говорил в 22-м псалме, а также в отказе от помощи других богов или людей. То есть человек начинает полностью в своей жизни надеяться на кого? На Бога. Да? Вот что несет в себе значение слова покаяние или метаноя по-гречески. Да, и покаяние, по сути, является добровольным решением. Да, это не какой-то процесс в жизни человека. Да, это моментное какое-то событие, когда человек принимает решение. И об этом очень хорошо сказано в Евангелии от Луки. Луки, 9 глава, с 23 по 26 стих. Давайте откроем. Там нет слова покаяние, вот, но хорошо объяснен его смысл. Прочитаем Евангелие от Луки, 9 глава, с 23 по 26 стих. «Ко всем же сказал, Иисус Христос, ко всем сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу или кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что польза человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Вот такой текст. Давайте мы посмотрим, что здесь Иисус говорит, обращаясь к народу. Да, ко всем же сказал. Да, многие хотели следовать за Ним, вот к этому моменту, да, видя, какие чудеса Он творит, да, видя, что Он может накормить, да, там 5000 народу, да, 5 хлебами, 2 рыбками, да, и многие хотели уже следовать за Ним. Но Иисус сказал, что чтобы следовать за Мной, недостаточно одного желания следовать за Мной, а нужно сделать 2 вещи. Какие 2 вещи нужно сделать человеку, чтобы следовать за Иисусом Христом? Отвергнуть себя, отвергнуть это значит отречься. Да, отречься от себя, от своего «я», да, отречься от того, чтобы жить для себя, да, отказаться от жизни для себя. И вторая вещь. Взять свой крест. И только тогда человек может следовать за Иисусом Христом. Что значит взять крест? Умереть, да. Крест – это орудие казни, да. Взять свой крест – это значит не только отказаться жить для себя, а это значит умереть для себя. Умереть для себя, чтобы жить для Иисуса. Да, полностью, да, полный отказ от себя. Посмотрите, что 24 стих говорит. «Кто хочет на земле жить для себя, тот свою жизнь в итоге со своей жизнью что сделает? Погубит. Тот свою жизнь погубит. Потерять – это погубить». Да, если хочешь в течение вот своей земной жизни жить для себя, в итоге ты свою жизнь погубишь. И наоборот, да, если ты сейчас примешь решение погубить свою жизнь или умереть для себя, то тогда ты свою жизнь сохранишь для чего? Будущее, для жизни вечной сохранишь, да. Иисус Христос сбережет ее. И здесь, на земле, и в вечности. Да, как бережет пастух жизнь своих овец. И 26 стих, да, Иисус показывает, что случится в будущем. 26 стих. Да, кто сейчас, когда слышит призыв Иисуса Христа, отречься от своей жизни и умереть для себя, кто сейчас постыдится этого призыва Иисуса, и не примет этого решения, да, то когда Иисус придет, тогда Он постыдится этого человека, да, и не исповедует имя Его перед Отцом Своим. Да, то есть этот человек не получит спасения и жизни вечной, если он постыдится сейчас на земле принять это решение, умереть для себя и жить для Иисуса Христа. Вот 26 стих идет, о чем говорит. Да, то есть мы видим, что покаяние, оно ведет к спасению. Да. Покаяние является следствием веры в Иисуса Христа. К покаянию приводит вера в Иисуса Христа. Да, Настя согласна? Радуется, да, что пока не надо и каяться ни в чем, пока родители все там прощают, иногда наказывают, наверное. Да, мы увидели в Евангелии от Луки, что покаяние идет к спасению, да, но мы читаем послание к Ефесянам 2:8, ибо благодатью вы спасены через веру, то есть спасение Бог дает по благодати через веру в Иисуса Христа. Галатам 3:2. Галатам 3:2. «Сие хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Или через наставление в вере. Как человек может прийти к покаянию, вот к решению, к этому решению, умереть для себя? Каким образом? Если его кто-то будет наставлять, и он поверит, да? Через наставление в вере человек может прийти к покаянию. Да, и, наконец, покаяние – это по сути, давайте посмотрим, Деяния 26:18. Книга Деяний святых апостолов 26:18. Павел говорит перед царем Агриппой, что когда Иисус его встретил по дороге в Дамаск, он послал его к язычникам открыть глаза им, чтобы они обратились. Поворот на 180 градусов. Помните еврейское слово «шув» – покаяние, да? Чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Чтобы люди обратились, отвернулись, находясь во тьме, чтобы они отвернулись и встали в свет. Находясь во власти сатаны, чтобы они поняли, что они находятся во власти сатаны. Да, и чтобы они приняли решение выйти из-под власти сатаны и встать под власть кого? Бога. Да, это и значит покаяние. Да, и к этому ведет вера в Иисуса Христа. Да, если ты не веришь, кто такой Иисус Христос, да, и что Он сделал для тебя, да, ты не сможешь принять решение умереть для себя, чтобы жизнь Ему посвятить. Да, поэтому прежде чем призывать человека к покаянию, да, нужно наставлять его в вере. Мы в лагерях так всегда делаем. Так строим программу, чтобы в начале подростки, вот с кем мы в лагеря проводим, чтобы они сначала увидели, кто такой Иисус Христос, да, и что Он для них совершил. Да, и когда ко мне кто-то подходит, да, и говорит, пастор или там директор, я хочу покаяться. Да, я с ним начинаю беседовать и говорю, ты уверен в этом? Да, ты понимаешь, что такое покаяние? Да, к этому моменту они уже понимают, да? Да, я начинаю спрашивать, а во что ты веришь? Да, и он говорит мне об Иисусе Христе. То есть мы должны подвести человека к тому, чтобы он действительно понял, да, что Иисус Христос – это тот, кто достоин того, чтобы мы отдали свою жизнь Ему. Вот это приведет человека к покаянию. Именно вера в Иисуса Христа приведет к покаянию. Об этом здесь говорится. Почему люди должны каяться? Да, почему люди должны принимать это решение? Да, решение умирать, отказываться от жизни такой хорошей порой. Почему? Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех людей, потому что в нем, в Адаме, все согрешили». Почему людям, всем людям надо каяться? Почему? Потому что через Адама грех перешел на всех людей. Через Адама грех перешел на всех людей. Да? А с грехом пришла смерть. С грехом пришла смерть. Да, начиная от Адама, все люди стали умирать. Давно вы были на кладбище? Давно были на кладбище? По весне, наверное, многие были, да? Много могил там? Да, ближайшие к Москве кладбища, они уже закрыты, негде хоронить. Люди умирают, умирают, умирают. И так начало происходить тогда, когда Адам согрешил. Люди начали умирать. Да? И около больших городов уже места не хватает, где хоронить людей. Потому что они умирают, потому что грех Адамов перешел на всех людей. Поэтому все люди согрешили, все люди грешны. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 3 глава, с 1 по 3 стих. Евангелие от Матфея. Не Иисус, а Иоанн Креститель. Иоанн Креститель сказал. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Почему людям нужно каяться? Если не покаетесь, куда не попадете? В Царство Небесное не попадете. Приблизилось Царство Небесное, и без покаяния человек не может войти туда. То есть, не приняв решение умереть для себя и жить для Бога, человек не может войти в Царство Небесное. Евангелие от Луки, здесь уже Иисус Христос говорит. 13 глава, 3 стих. Прочитаем с первого стиха, чтобы контекст понятен был, там интересный контекст. «В это время пришли некоторые и рассказали Иисусу о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех других галилеян? Да, что вот с ними Пилат так жестоко поступил и так наказал, что они так пострадали? Смотрите, что Иисус говорит: нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Все так же погибнете. То есть, если человек не покается, не примет решение, да, изменив мышление, умереть для себя и жить для Иисуса, да, что его ожидает? Смерть. Смерть ожидает. Но если человек все-таки принимает решение, если он принимает решение, то в этот момент, друзья, в этот момент что происходит? Иоанна 3:3. Иисус говорит, не помните кому? Никодиму говорит, да? Что должно человеку родиться свыше. Да? Если человек не родится свыше или от Духа, то он не может войти в Царство Небесное. То есть в момент покаяния Бог рождает человека от Духа. В момент покаяния. Галатам 3:2. Галатам 3:2. Уже смотрели мы. Через дела ли закона вы получили Дух или через наставление в вере? Да, что в момент покаяния происходит? Рождается от Духа, и Бог дает, вкладывает в сердце человека Духа своего. Да, Дух Святой начинает жить внутри человека. То есть сам Бог начинает жить внутри человека. Да, вот что в момент покаяния происходит. Вот. И давайте, что же такое покаяние? Итог какой у нас? Покаяние – это. Да, это изменение мышления. Изменение мышления через веру в Иисуса Христа, которое ведет к изменению образа жизни. Да, если человек изменил свое мышление, это обязательно скажется на его образе жизни. Да, причем это не значит, что человек отказался от каких-то вредных привычек. Да, а что это значит? Это значит, что в чем сказывается изменение образа жизни? Сейчас мы с вами увидим в следующей подтеме. Следующая подтема – плоды. Да? Какие плоды следуют за покаянием, да, или за спасением? Евреям 9.14. Послание к Евреям 9.14. С 13 стиха прочитаю, чтобы понятно было. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Да. В чем плоды покаяния? Да. Что происходит вслед за покаянием? Да. Что делает Иисус, кровь Иисуса Христа? Очищает совесть от мертвых дел для служения Богу живому. Для служения Богу живому. Причем служение вот там, внутри, в духе. Только с очищенной совестью мы можем угодить Богу какими-то делами. Да, и дела в спасении, они полезны. Да, когда человек спасен и делает дела какие-то, да, добрые дела, они полезны. Полезны потому, что человек находится, посмотрите, мы позапрошлый раз говорили, послание к Евреям 5:9. Как Иисус, да, через страдания был послушен своему Богу Отцу, да, так и мы, приняв решение умереть для себя и жить для Христа, мы постоянно находимся в чем? В послушании. Да, как овца своему пастырю. Да, мы в послушании, поэтому дела наши в спасении, они полезны. Да, добрые дела вне спасения, они не полезны. Добрые дела вне спасения, они не полезны. Если ты не спасен. Да, потому что Саша уже читал это место. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4-5 стих. Аллегория, которую Иисус рассказал о виноградной лозе и ветвях. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 4-5 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас. Есть, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Имеется в виду, не можете приносить плода. То есть без Иисуса, если мы не пребываем в Иисусе, а Он Духом Святым, да, не находится в нас, мы не можем принести никакого плода, никакого доброго, полезного плода. То есть дела вне спасения, если Христа в нас нету, они не приносят никакой пользы. Ни нам, ни Богу, ни по сути и людям. Мы уже видели, что в момент покаяния Бог рождает человека от Духа Своего. Да, Духа Святого селит в сердце человека. И вот с момента покаяния человек начинает жить по Духу. Да, это очень важно. Это очень важно. Жизнь по духу. Да, сначала давайте посмотрим два места. Деяния. Деяния 2 глава, 38 стих. Конец проповеди Петра. А в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на землю. Да, когда Петр рассказал об обетованиях Божьих. Да, и говорит людям, да, десяткам, а может быть сотням тысяч людей, стоящих на храмовой площади, да, Петр говорит об Иисусе Христе, что вот то, что сейчас вы видите, это и есть исполнение обещанного Богом. Да, излияние Духа, да, Иисус Христос, которого вы распяли, Он Духа этого послал. Да, и люди, которые слушают Петра, они были вот словами Божьими, исходящими из уст Петра, они были обличаемы в самое сердце. Они сказали, что же нам делать, мужи и братья, да, в контексте, чтобы спастись. И Петр говорит им, 38 стих, покайтесь, покайтесь, «И будете крещены, каждый из вас, во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Да, то есть в момент покаяния человеку прощаются грехи. 3.19 давайте посмотрим. Следующая проповедь Петра, когда они с Иоанном шли в храм и исцелили человека. Петр исцелил хромого. Да, собрался народ, и Петр проповедует и опять говорит, 19 стих, «Итак, покайтесь и обратитесь». Покайтесь и обратитесь. К кому? К Богу, к Яхве, и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Да, то есть в момент покаяния Бог прощает грехи и дает человеку в дар, подарок. Да? Получите дар Святого Духа, Духа Святого в сердце. Да, и Дух Святой начинает жить в сердце человека. И с этого момента вот они, плоды покаяния начинаются. Да, с этого момента человек начинает вот таким образом жить, как написано в Римлянах, 8 глава. Римлянам, 8 глава, 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Да, если имеешь Духа Святого в сердце своем, то как живешь? Живешь по духу. Живешь по духу. Да, человек с момента покаяния начинает жить по духу, а не по плоти. И вот как апостол Павел поясняет это. Апостол Павел поясняет. 6 стих, Римлянам 8 глава, 6 стих. «Ибо живущие по плоти, а плотском, помышления плотские – суть смерти, а помышления духовные – жизнь и мир». Слово «помышление». Да, что такое помышление? Вань, как думаешь, помышление? А? Так, помышления плотские – замышлять что-то, так, так, так. Что такое помышления плотские? Помышления плотские. Жить устремлениями своей собственной человеческой природы, да? Что мое «я», да, не Христос во мне, не Дух Святой во мне, а мое «я», да, хочет вот жить, ходить на поводу вот своих желаний. Да, это значит жить по плоти. Да, что я хочу, так я и делаю. Да, и не важно, что Бог говорит. Вот. Но человек, имеющий духа, он перестает жить, ведь он умер для себя. Его нет. Да, не он живет, а Христос живет. Да, и человек, имеющий дух, он уже не живет устремлением своей человеческой природы. А напротив, Римлян 8:14. «Ибо все водимые Духом Божьим». Да, что этот человек делает? Что он позволяет и кому? Он позволяет Духу Святому водить его, вести его. Да, потому что Дух Святой, он активно действует внутри. Он вызывает в человеке желание, он дает человеку мысли. Ясные мысли. И хотение, и действие, да. Нина Андреевна говорит в послании филиппийцам. Изучаете как раз. Вот. И человек водим духом, он дает Духу Святому водить себя. Он идет туда, куда побуждает его идти Дух. Он делает то, что побуждает его делать Дух. Он думает о том, он принимает решения такие, да, какие вызывают в нем желание принимать Дух Святой. То есть, другими словами, как в Деянии 26 глава написано. Деяние 26 глава. С момента рождения свыше, с момента, как человек получил Духа Святого. 26 глава, 20 стих. Павел продолжает свою речь перед Агриппой. И говорит, сперва жителям Дамаска и Иерусалима потом всей иудейской земле и язычникам проповедовал, посмотрите, чтобы они покаялись и обратились к Богу. Покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. То есть с момента покаяния человек начинает делать дела, достойные покаяния, то есть дела, достойные новой жизни. Да, дела, совершенные в Духе Святом. Да, вот плоды покаяния. То есть, по сути, плоды покаяния, они напрямую связаны с одной вещью. Это новая жизнь. Новая жизнь. Человек начинает жить новой жизнью, потому что не он живет, он умер для себя. Да? А сейчас живет Христос посредством Духа Святого, в нем и через него. Да, новая измененная жизнь. Это можно увидеть. Это не спрячешь. Да, причем эта жизнь не столько связана с посещением церкви по воскресеньям, да, а эта жизнь связана с внутренним поклонением Иисусу Христу. Каждый день, да, что бы ты ни делал, да, ты делаешь только то, да, что хочет Христос. Да, и одно из этих дел – это приход на собрание, да, причем ты идешь на собрание не просто, чтобы тебе послужили, да, а чтобы поучаствовать, да, в служении. Поучаствовать в служении, кому-то помочь, да, о ком-то позаботиться, о ком-то помолиться, кого-то посетить, кого-то в гости пригласить после собрания. Да, еще что немаловажно, слушая проповедь, поклоняться Богу. Поклоняться Богу – это значит не просто слушать, а что делать? Размышлять, растворять слово, услышанное в сердце своем, и в дальнейшем жить по нему, то есть принимать решение конкретное, жить по нему. Да вот что такое жизнь по духу. Да, если ты пришел в церковь в воскресенье, да, пел песни, слушал проповедь, но никаких решений не принял. Никаких решений не принял. Это ни о чем говорит, ни о чем не говорит, что у тебя новая жизнь, что ты ходишь в церковь. Если так из воскресенья в воскресенье повторяется, то это не говорит о том, что у тебя жизнь достойная покаяния. Да, скорее всего, говорит это об обратном. Да, если ты не меняешься, если ты не растешь, да, подумай, может быть, ты даже еще и не младенец, а еще и не родился свыше, если у тебя нет стремления расти. Потому что любой нормальный младенец, он хочет вырасти. Мы в прошлый раз об этом говорили. Да вот что мы поняли о покаянии. Да, все это время мы занимались тем, что исследовали вот это слово покаяние. Да. А теперь давайте перейдем, послание к евреям, перейдем вот к этому месту, которое мы прочитали. Довольно трудное место, которое неоднозначно толкуется. С 4 по 9 стих еще раз прочитаем. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божьего, и отпадших, и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Давайте посмотрим, о чем же этот отрывок. Из того, что было сказано выше, да, следует вот это утверждение, да, что есть в жизни человека, может быть, только одно покаяние, да, истинное, которое ведет к измененной жизни. Да, бесполезно каяться много раз, если жизнь твоя не меняется. Да, это нельзя назвать покаянием. Да, покаяние в жизни может быть только одно. Да, и это покаяние, оно ведет к измененной жизни, и мы увидели, эта измененная жизнь видна в конкретных плодах, да, в жизни по духу. А теперь хочу задать вам вопрос. Вспомните, пожалуйста, благодаря какому действию Бога на вас вы верили, поверили в Иисуса Христа и покаялись? Да, что случилось в вашей жизни, что вы поверили в Иисуса Христа и вот приняли решение умереть для себя и жить для Него? Помните? Кто-нибудь расскажите, коротко очень, одну минуту. От кого ты слушала проповедь? Кто привел? Ага. И скажи, пожалуйста, ты какие чудеса видела в церкви? А до этого? Неужели никаких чудес не видел? Только слышал слово. Да, ты поверил в Иисуса Христа и покаялась. Скажите, кто вот подобным образом, только слыша Слово Божие, поверил в Иисуса Христа и покаялся, не видя чудес каких-то, не видя знамений, причем не один раз, а? Только слыша Слово Божие. Че, все почти, да? Давайте посмотрим, какие действия Бог произвел на евреев. Действия Бога на евреев. Вот из этого отрывка, с 4 по 6 стих. Каждое действие, которое Бог произвел на евреев, о которых мы помним из 4 главы. Да, посмотрите, 4 глава, 2 стих. «Ибо и нам оно возвещено, слово, как и тем, но не принесло им пользы слово слышное, нерастворенную веру слышавших». Да, то есть Бог на евреев произвел какие-то действия. Да? И вот какие действия. Итак, Евреям 6:4. «Однажды просвещенные». Да, «Однажды просвещенные». Это уверовавшие или не совсем? А? Просвещенные. «Однажды просвещенные». Ну, о ком говорится, о верующих или о неверующих? О верующих? Ну, давайте посмотрим Евангелие от Иоанна 1.9. Евангелие от Иоанна 1.9. Кто такие просвещенные? Да, помним, что в первой главе о ком говорится? О слове, да, слово, которое пришло в этот мир. Да, 1.9. «Был свет истинный», да, вот это слово было светом истинным, которое просвещает всякого человека, приходящего в мир. Да, здесь говорится, просвещает, когда человек услышал слово, и оно, как рентген, просветило его. И он стал автоматически верующим, услышав слово. Так о ком однажды просвещенный? Те, которые услышали слово. Это еще не обязательно, что они поверили в Него, приняли Иисуса Христа, да? Однажды просвещенные. То есть не факт, что верующие. Да, они услышали. Например, 8.31. Это Иоанна 1.9 было, сейчас Иоанна 8.31. Известное место, которое верующие младенцы не очень любят читать, или просто верующие, но не покаявшиеся. И тогда сказал Иисус кому? Уверовавшим в Него иудеям. Да, если дальше мы прочитаем, до 44 стиха, Он говорит, что ваш отец, кто? Дьявол. Кому это говорит? Тем, кто, слыша слово, вроде бы уверовали в Него. Уверовали в Него. Да? Они были просвещены этим словом, да, но они не приняли решение жить для Иисуса Христа. Да, они шли за Ним, чтобы Он накормил их. То есть однажды просвещенные – это люди, которые услышали Слово Божие. Из послания к Евреям 6 главы. Да, они также были просвещены начатками учения Христова. Начатками учения Христова. 6 глава с 1 стиха. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Здесь автор послания к Евреям называет начатки учения Христова. Да, они были просвещены, но, впрочем, эти начатки учения Христова, они были и в Ветхом Завете. Иудеи, не принявшие Иисуса Христа, они прекрасно знали учение об обращении от мертвых дел к вере в Бога, они знали об этом. Учение о крещениях во множественном числе, они знали это. О возложении рук, о воскресении из мертвых и о суде вечном, они все это знали. Да, это общее в учении Ветхого Завета и Нового Завета. Да, и иудеи были просвещены в этом. Да, то есть, однажды просвещенный – это не значит спасенный, как мы поняли. Далее. «Вкусили дара небесного». Однажды просвещенных и вкусивших дара небесного. Да, что значит «вкусить дара небесного»? Вкусивших. Слово «вкусивший» вообще – это «попробовать на вкус». «Попробовать на вкус». При этом не проглотить. Попробовать на вкус. Да, вкусно, но есть не буду. Да, вот слово «вкусили». Да? Попробовать на вкус. Евангелие от Иоанна, 11 стих. 1 глава, 11 стих. Что же это за дар небесный, который евреи попробовали на вкус? Что как дар пришло к ним с небес? Евангелие от Иоанна 1.11. Кто открыл Евангелие от Иоанна 1.11? Пришел, да, Иисус пришел к своим, они видели, они попробовали, они все знали, они все слышали, все видели. Да, но они не приняли его. Они не приняли его. И Евреям 4.2, который я прочитал. Да, они слышали слово. Они вкусили это слово. Они слышали, они знали истину. Но они эту истину не впустили в сердце свое. Они не растворили слово об Иисусе Христе. Да, Евангелие об Иисусе Христе. Они не растворили веру в сердцах. Да, и слово осталось для них бесполезным. Они попробовали на вкус и выплюнули. Не приняли внутрь. Да, вот что значит «вкусили дара небесного». Следующий момент. Какое действие Бог на евреев? Да, соделавшихся причастниками Духа Святого. Соделавшихся причастниками Духа Святого. Причастник, слово «причастник». Это участник, соучастник. Можно так, такие значения, да. Участник чего-то. Одно из значений – участник, соучастник. Деяния, 2 глава. Да, вся глава о чем говорит? Кто был участниками событий, произошедших в день Пятидесятницы? Кто был участниками событий? Тысячи. Десятки, сотни тысяч евреев, которые пришли в день Пятидесятницы поклониться Богу в храм. Да? Что они слышали? Что они слышали? Шум как бы от сильного ветра, да, от урагана. Но урагана не было. Что они видели? Они видели языки пламени, да, которые... Да, сошли с неба на крышу дома и исчезли. Но дом не загорелся. Да что дальше они увидели и услышали? услышали, что вот эти 120 человек, которые вышли из дома, в который вошел этот огонь, и дом не загорелся, и эти люди дымом не пахли тоже, да? И от них дыма не было. Да? Они услышали, что они говорят на их родных наречиях о великих делах Божьих. Да? То есть евреи были участниками события, когда Дух Святой сошел на землю. Они были причастниками или участниками, да, этих событий, сошествия Духа Святого на землю. При этом из сотен тысяч, да, или из десятков тысяч, сколько покаялось? Только около 3000, да? Десятки тысяч все это видели и слышали, да, чудеса эти, да, но покаялось из них, да, только около 3000. Это Деяние 2.41. Следующий момент, да, какое действие Бог оказал на евреев? Да, евреи что? Они вкусили благого глагола Божьего. Вкусили, опять вкусили, да, попробовали на вкус. Евреям 1.1. Каким образом они вкусили? Каким образом они вкусили благого глагола Божьего? Что раньше Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках. Да, у них был Ветхий Завет. Да, у них было слово, переданное Богом народу израильскому. Да, в котором было множество пророчеств о Мессии. Так, Саня. Саша, или сядь, или иди туда, в детскую. А, Паша, Паша. Саша, Паша. Так, вон Андрей с тобой идет. Давай. Идите там, играйтесь. Так, они вкусили, да? Они попробовали это на вкус. Да, но когда пришел Христос, они поверили в исполнение этих пророчеств. Мы видим, что они не поверили, они не приняли, да, его за Мессию. Евреям 1.2. Евреям 1.2. В последние дни сии, да, тем же евреям, Бог говорил через своего сына. Они опять, они слушали 3 с лишним года, они слушали, как учил Иисус Христос и чему учил. Они все это вкусили. Они вкусили благого глагола Божьего. Да, но мы с вами увидели уже, что в 4 главе написано, в 2 стихе, что они вкусили, они слышали это все, но не растворили это верою внутри себя. Апостолы им благовествовали о спасении. Римлянам 1.16. Послание к Римлянам сейчас многие из вас изучают. Да? Что в Евангелии сила Божия ко спасению кого? Во-первых, иудея. Да, а потом и Елена. Да, во-первых, иудеи. То есть апостолы сначала кому благовествовали? Вот этот благой глагол Божий, слово о спасении. Иудеям. Да, они все это вкусили. Да, они знали истину. Дальше в послании к евреям написано. Они вкусили и сил будущего века. Вкусили сил будущего века. Силы будущего века – это чудеса. И мы также помним из Писания, из Евангелия, из Деяний апостолов, да, что проповедь Иисуса Христа и апостолов, да, о спасении, о жизни вечной, она чем сопровождалась? Одним-двумя чудесами? Или нет? Многочисленными чудесами. Вы кто-нибудь видел такие чудеса, о каких мы читаем? Но вы уверовали, да? Да, мы не видели. Они видели, слышали. Да, послание к евреям, Послание к евреям 2.4. Послание к евреям 2.4, посмотрите. Написано, при засвидетельствовании от Бога. То есть апостолы, когда проповедовали, Бог засвидетельствовал знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Да, то есть, когда апостолы проповедовали, через них Бог совершал такие чудеса, что люди собирались вокруг них и слушали их. Да, когда апостол Павел с Варнавой пошли к язычникам, да, такие чудеса были. И такое слово они говорили, что люди хотели поклоняться Варнаве и Павлу как богам, как греческим богам. Понимаете? То есть они вкусили сил будущего века. Попробовали на вкус, они все это видели. И вот в итоге, что в итоге? Иудеи, на которых Бог оказал такое колоссальное действие, я понял, что ни на одного из нас такого действия не было оказано. Да, мы только услышали. Да, мы только попробовали на вкус благой глагол Божий, да, о спасении. И попробовав на вкус его, с удовольствием съели. Да, и растворили у себя его верой. Никаких чудес мы не видели. Да, евреи все это видели. Они видели Иисуса Христа. Они слышали, видели апостолов. Они видели чудеса. Они видели сошествие Духа Святого. То есть Бог на них оказал такое колоссальное действие, чтобы к чему их побудить? К покаянию. Чтобы побудить их принять решение. Принять решение умереть для себя и жить для Бога. Но они приняли это предложение? Они не приняли это предложение. Они отпали от этого предложения. Бог предложил им. Вот вам спасение. Они, поняв все это и что надо делать, что они сказали? Нам не надо. Да? А так повернулись, да, но не обратились оттуда к Богу. Да, они отпали. Отпали, значит, Дух Святой не вошел в них. Да, и это видно из того, что нет плодов покаяния, которые может производить Дух Святой. И невозможно обновлять покаяние. То есть то, чего не было, невозможно обновить. Понимаете? Если у тебя чего-то нет, невозможно это обновить или восстановить это. Если ты не принял решение умереть для Бога, как это можно обновить? Никак. То есть, чего не было, невозможно обновить. Да вот, например, в церкви у нас надо обновить стены. Да, это не значит там сломать новую поставить, да? Обновить имеется в виду покраску стен обновить. Да, она есть, покраска, ее можно обновить. Да, если бы стен не было, то что обновлять? Да, понимаете смысл о чем? Что невозможно обновить. Да, если бы было покаяние у них, то у них было бы новое мышление и новый образ жизни. А если этого не было, то нечего и обновлять. Да, вот о чем здесь говорит автор послания к евреям. Они все это знают. Давайте 6 стих еще раз прочитаем. И от падших, да, опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Да, то есть они все поняли, они все знают, да, что нужно делать, чтобы получить спасение. Да, но они отказались от этого. Они отказались от принятия решения. И Бог говорит, что у меня больше нет никаких средств, чтобы побудить вас принять это решение. Или у Бога есть что-то в заначке? Может, последнюю каплю какую-то Бог капнет, и они, ой, мы поняли. Нет, у Бога нет средств. Да, и мы поняли это сами, что Богу и большинству людей достаточно не чудеса видеть, да, не вот такое действие Бога на себе, ощущать, а только услышать слово. Да, потому что в Евангелии заключена сила для спасения. В послании к римлянам сказано. Да, но на них, кроме Евангелия, да, Богом было оказано колоссальнейшее действие. Да, и они не приняли решение. И Бог говорит, у меня нет больше других средств, чтобы побудить вас покаяться. И дальше приводит пример с землей. Аллегория с землей. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящий терния и волчцы, негодная, близка к проклятию, конец которого сожжение. Да, аллегория с землей. Да, земля – это Израиль. Земля – это Израиль. Идет дождь, и он поливает всю землю. Да? Живую воду, да? Живую воду Слова Божьего Бог излил на всю землю, на всех евреев. А дальше говорится, что только часть земли произрастила злак, полезный тем, для которых и возделывается. Да? Только часть земли произрастила этот злак. Да? И эта земля, которая произрастила злак, она в итоге благословляется Богом. А остальная часть земли, что с ней произошло? Ведь вся земля, она пила одинаковый дождь, да, одну и ту же живую воду. Но те, кто принял решение, да, поверив в Иисуса Христа, принял решение умереть для себя. Помните пшеничное зерно? Умерло для себя и дало много плода. Да, вот эта земля, она благословляется Богом. Эти люди благословляются Богом, они получают от Него спасение, жизнь вечную, 22-й псалом, защиту и так далее и тому подобное. А земля, которая слышала слово, да, ощутила на себе, да, вот это действие, да, живой воды, но не приняла решение, не покаялась, и в результате произрастил это не плод покаяния, да, а вот такие колючки, она близка к проклятию. Посмотрите, не проклята еще. Она близка к проклятию, конец которого сожжение. Да, у Бога много долготерпения. Мы из послания к римлянам на сегодняшнем уроке узнаем об этом. Бог долготерпит грешников, которые не каются. Вот, но когда-то придет время, да, и если не покаются, конец сожжения. И 9 стих. 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные». Автор говорит, впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, точнее там слово стоит, мы уверены, что вы в лучшем состоянии и держите спасение. То есть обладаете тем, что сопутствует спасению. Вот эта фраза, впрочем, о вас, возлюбленные, да, говорит о том, что то, что выше, написано не о тех, кто не имеет спасения, не о тех, кто имеет спасение, да, а совсем о других. Да, то есть 9 стих, начиная с 9 стиха, начинается обращение к получателям послания. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы обладаете тем, что сопутствует спасению. Вы спасены, хотя и вынуждены говорить так. Знаете, шоковая терапия. Как у Иакова, да? Возлюбленные братья, вы знаете кто? Прелюбодеи и прелюбодейцы, шоковая терапия, да? Вот здесь точно так же. Автор пытается встряхнуть получателей, которые потеряли уверенность в спасении. которые опять поглядывают на храм, что там продолжается богослужение. Но автор говорит получателю, что я уверен, что то, что выше я написал, это не о вас. Это о ваших братьях по крови, о других евреях, которые, услышав слово, да, не растворили его. Да, вы-то в другом состоянии. Вы спасены. Но я вынужден говорить, чтобы встряхнуть вас, чтобы вы поняли, что хотя вы и спасены, но живете-то как? Живете как неспасенные. Изменение мышления. Да, изменение мышления, когда человек кается, ведет к изменению качества жизни человека. И спасение сопровождается делами. Да, делами, совершенными в Иисусе Христе. И давайте некоторые выводы мы с вами о выводах подумаем. Если ты получил истинное спасение из прошлой проповеди, спеши к чему? Спеши что делать? Расти. Спеши совершенствоваться, да? Спеши как можно быстрее стать мужем совершенным. Если получил истинное спасение, спеши к духовному росту, к совершенствованию. А если же еще не получил спасение, да? То есть не принял это спасение, которое Бог предложил, что видно по твоей жизни, по твоим мыслям, то помни, что ты близок к чему? К проклятию. Ты близок к проклятию. Опаснейшее состояние человека, который слышал, который знает истину об Иисусе Христе, который умом верит во все это, но не принял решение в своем сердце умереть для себя и жить для Христа. Потому что у Бога нет средств по-другому побудить его принять это решение. Да, и в результате человек этот находится в опасности, что Бог просто перестанет с ним работать. Что произошло с евреями? Бог оставил их. Бог оставил их и перестал с ними работать. Да, а послал апостолов кому? К язычникам. Да, то есть человек, который знает Евангелие, знает истину о Христе, знает, что нужно сделать для того, чтобы получить спасение, но не принимает решение покаяться, да, умереть для себя, находится в опасном, он близок к проклятию. Поэтому этому человеку нужно торопиться, что сделать? Принять это решение и примириться с Богом. Принять это решение и примириться с Богом. Это самое опасное состояние. Легче привести к покаянию неверующего, чем верующего, но не рожденного свыше. Наш отрывок Евреям, 6 глава, 4 по 6 стих, который мы с вами смотрели сейчас, не говорит ничего о потере спасения. Там даже слов таких нет. Да. А этот отрывок, он говорит о спасении как результате покаяния. Да, то есть о спасении как изменении мышления и образа жизни. Вот о чем говорит этот отрывок. Если нет измененной жизни, измененных мыслей, значит и не было ни покаяния, ни спасения. А если получил спасение, по вере в Иисуса Христа, покаявшись, то тогда я продолжаю жить по вере и до конца живу по вере, как мы с вами читали в 3 главе 3.14 послания к Евреям. Да, до конца человек живет по вере, потому что по-другому он не может, он новый. И мы должны помнить, что у Бога просто нет другого плана спасения. Только через веру в Иисуса Христа и покаяние. Нет другого. Да, надо поверить в Иисуса Христа и принять решение умереть для себя и жить для Него. Вот Божий план спасения. Все, что нужно для этого, Бог сделал. Только остается ответственность за нами. И вот жизнь наша, друзья, жизнь христианина, спасенного, рожденного свыше, она во многом зависит от того, как мы с вами понимаем свое спасение. Как мы с вами это понимаем. Бог оставил нам заповедь о вечере, чтобы мы оценивали свое спасение. Постоянно оценивали. Потому что спасение – это новая жизнь. Если я живу, если я спасен, то я живу абсолютно другой жизнью, чем жил до этого. У меня абсолютно все другое, устремления другие. Внешний вид только остался. Да. А все остальное другое. Кто во Христе, тот новое творение лучше, да? Кто во Христе, тот новый, абсолютно новый человек. Старого нет. Да? Старого человека нет. Новый человек. Да, и вопрос не в том, что человек не понял план спасения. Вопрос не в том, что человек не понял план спасения, а в том, готов ли он изменить свою жизнь ради Христа и жить для Христа, несмотря на реакцию людей на твое решение. А может быть, на опасность смерти, связанной с этим решением. А может быть, нежелание отказаться от своего бизнеса, материального состояния, положения в обществе и так далее и тому подобное. Понимаете? То есть многие люди, которые посещают церковь, они прекрасно понимают этот план спасения, они знают, что для этого надо сделать, но они не готовы отказаться от чего-то земного, чтобы полностью посвятить свою жизнь Христу. Они ходят в церковь, но они, по сути, не спасенные. Хотя они думают, что они спасены. Но по их жизни не видно, что они спасены. Да, их жизнь ни в чем не поменялась. Вот в чем опасность. Да, вот о чем говорит этот отрывок. Поэтому всем нам нужно подумать, каково мое направление в жизни, вот главное направление. Да? В чем мои главные приоритеты в жизни? Да, моя жизнь – это жизнь послушания Иисусу Христу? Или моя жизнь – я делаю то, что хочу сам, и что сам считаю правильным? Какой плод во мне видят люди? Как изменился мой характер с момента покаяния? Должен ли измениться характер? Часто ли мы оправдываем свою реакцию на какие-то обстоятельства? Ну что поделаешь, вот такой у меня характер. Говорим мы так? А есть какое-то основание вообще так говорить? Если все еще у меня такой характер, и с момента покаяния ничего с ним не произошло, что люди говорят, ну и характер у тебя. Было ли вообще покаяние? Что Бог, Он не меняет характер? Меняет, если мы даем Ему это делать. И если Дух Святой живет в нас, тогда меняет. Да, если характер не меняется, вот такой я, чё ж, принимай меня таким, какой я есть. Да, подумай и оцени свое спасение, есть ли оно у тебя, в спасении ты или нет. Есть ли у тебя постоянное желание к совершенству? Стремишься ли ты к совершенству? Стремишься ли ты пребывать в Слове? Да, Слово для тебя желанное всегда, да? Или так, когда есть время, когда есть желание, да, я возьму что-то, почитаю. Да, причем выборочно, да, что меня сейчас волнует. То есть это все вопросы для самоанализа, чтобы мы оценили, где я сейчас нахожусь. Да, в спасении я нахожусь, да, и иду к жизни вечной. Да, или я еще вне спасения, потому что не было настоящего покаяния. Вот, поэтому, друзья, если кто-то вот в результате проповеди сегодняшней, да, понял, что что-то не так в моей жизни, то вы знаете, что надо делать? Что надо делать? Быстро, торопиться, да? Потому что близки к проклятию, конец которого сожжение. Торопитесь, торопитесь принять это решение. Потому что ни один человек из нас не знает, когда придет последний день. Да, не знаем мы, да, когда Господь возьмет нас отсюда. Поэтому, если кто-то из вас понял, торопитесь, торопитесь принять это решение. Потому что это самое важное решение в жизни. Иначе жизнь на земле будет просто бессмысленна. Без Христа жизнь бессмысленна. Пусть Господь благословит вас, друзья, чтобы каждый из сидящих здесь был спасенным. Кто сейчас спасен, слава Богу. Кто еще не спасен, торопитесь.